Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода. У микрофона был мой коллега Вадим Ларченко. В эфире программа «Свобода в полдень». Сегодня 11 августа, понедельник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Война в Южной Осетии, военные действия в Абхазии, реакция стран Запада. Заседание Совета Безопасности ООН, последние данные и комментарии. Это главная тема нашей сегодняшней программы. Кроме того, в нашей программе будет городской репортаж о новом петербургском районе и поисковых отрядах. А также обзор прессы, олимпийские новости и экономическая панорама. Все это в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, последние данные. Франция предлагает план мирного урегулирования конфликта в Южной Осетии, конфликта России и Грузии. Завтра, как ожидается, в Москву приедет президент этой страны Николя Саркози. Минувшей ночью боевые действия продолжались. О том, что происходит в Тбилиси, мы ждем включения нашего корреспондента Георгия Кабаладзе. К сожалению, пока с ним у нас нет связи. В зоне конфликта в одном из сел Южной Осетии, в селе Джава, находится корреспондент журнала New Times Илья Барабанов, и вот что он сообщил в интервью нашей радиостанции.
Тут действительно катастрофа, потому что в этом поселке находится несколько сотен, наверное, беженцев. Их пытаются каким-то образом переправлять в Владикавказ. На дорогах огромная пробка, а как-то машинами люди пытаются выезжать, постоянно подвозят новых раненых. Развернули медицинский пункт прямо на улице, так вот, на свежем воздухе оперируют. Вчера хотя бы, кажется, открыли коридоры, дважды смогли проехать колонны скорой помощи с Хинвала и обратно, по 9 машин проезжали. Вот сейчас вроде бы должны открыть еще раз коридоры, вот скорые ждут, пропустят их или нет, чтобы забрать еще раненых из города. Но вот сейчас их уже даже не доставляют в Северную Осетию, потому что из-за пробок на дорогах, из-за заторов, которые вот образовала военная техника, проехать очень сложно. Дорога от границы до Владикавказа, она в мирное время занимает около полутора часов. Сейчас в лучшем случае надо ехать часа 4.
Что известно о тех коллегах, которые работают в Хинвале? Есть от них какая-то информация?
Даже ночью еще уезжали журналисты в Хинвал. Кто-то там остался ночевать. Связи с ними нету, но никакой информации о пострадавших пока нету. И надеюсь, что все целы. Во всяком случае, кроме вчерашней информации о двух погибших, и на данный момент у нас получается около 5 раненых, другой информации вроде бы нету. Все, я надеюсь, целы.
А среди мирного населения, люди, которые находятся, я имею в виду беженцев, среди них много раненых?
Да, раненых на самом деле очень много. Раненых постоянно подвозят. Примерно 70% ранений – это осколочные ранения. Еще процентов 30% – это пулевые ранения.
На мои вопросы отвечал корреспондент журнала New Times Илья Барабанов, который сейчас находится в Южной Осетии. Как известно, президенты Абхазии и Южной Осетии сегодня утром в телефонной беседе договорились о том, что будут требовать признания независимости от Грузии. Сейчас ведутся боевые действия на фактической границе Абхазии и Грузии. Россия объявила о проведении полной демилитаризации в зоне грузино-абхазского конфликта. Грузинским войскам предъявлен ультиматум сдать оружие. В противном случае, как заявил командующий миротворческими силами Сергей Чабан, российская сторона примет принудительный меры. Итак, какова обстановка в этой самопровозглашенной республике? В интервью «Радио Свобода» рассказал официальный представитель президента Абхазии в средствах массовой информации Кристиан Бжания.
Сейчас первая фаза военная в верхней части Кадовского ущелья, она продолжается. Пока наземные средства абхазской армии еще не вступали на территорию, контролируемую грузинскими властями и военными структурами. Что касается нижней зоны, то есть зоны безопасности, это Гальский пограничный район с Грузией, то это зона ответственности миротворческих сил, то там абхазская армия заняла свои позиции по всему периметру реки. Были несколько провокаций с грузинской стороны, вот вроде как обстрелов и т.д. и тому подобное. А по периметру морских границ Абхазии рейсы совершают корабли военно-морского флота России. Вчера было 2 раненых, около 107-го поста миротворческих сил, это в верхней части Кадорского ущелья. 2 раненых военнослужащих абхазской армии, один из них тяжело ранен. Они доставлены в военный госпиталь под Сухом.
В связи с чем было принято решение мобилизовать войска на фактической границе с Грузией в Кадорском ущелье? И как комментируют ситуацию в Южной Осетии, в Абхазии?
Объявление военного положения на части территории Абхазии и ввод войск в Гальский район, в зону ответственности миротворческих сил, было связано с реальной угрозой новой агрессии Грузии против Абхазии. На примере Южной Осетии мы убедились еще раз в том, что от Грузии нельзя ожидать никаких мирных инициатив. Они делают ставку только на использование военной силы, и следующим этапом должна была стать по их плану Абхазия. Поэтому мы не могли дожидаться, когда это все же случится и в отношении Абхазии. Если вы смотрите, следите за реакцией стран, которые заседали в Совете Безопасности ООН, то вы поймете, почему абхазская сторона не стала медлить. Вот таким отношением и с такой прямой неприкрытой поддержки Грузии мы, конечно, не можем ждать положительной реакции, хотя бы адекватной реакции по отношению к нам со стороны стран-членов Совета Безопасности ООН. Поэтому мы рассчитываем только на свои силы и будем делать все, что для этого необходимо.
Как относится к заявлениям президента Саакашвили?
Что касается заявлений Михаила Саакашвили, то их больше никто всерьез здесь не воспринимает. Если раньше хоть какие-то инициативы, исходящие из Грузии, в Абхазии были предрасположены рассматривать, то после случившегося в Южной Осетии ни одно слово, ни одно предложение, исходящее из Грузии, не будет рассматриваться в Абхазии. Ни на уровне власти, ну ни тем более населения, которое крайне озлобленно относится к Грузии. Ничего нового мы для себя не открыли. Это Запад может для себя открыть Грузию заново, потому что они сейчас с зашуренными глазами все на Грузию смотрят, как на оплот демократии на Южном Кавказе. Говорить на хорошем английском языке президенту, это не значит быть хорошим президентом и демократической страной. Поэтому, конечно, население Абхазии очень сочувственно относится к трагедии народа Южной Осетии. Оно ее воспринимает как собственную, как личную, потому что мы все это уже пережили, мы все это проходили. Поэтому никакого доверия нет к грузинской стороне, тем более к тем странам, которые пытаются стать посредниками в урегулировании грузино-абхазского конфликта. А это прежде всего США, Великобритания, Франция. Это страны, которые вооружали Грузию и обучали ее армию, как нужно правильно, быстро покорять территории.
В эфире «Радио Свобода» был официальный представитель президента Абхазии Кристиан Бжания. Напомню, что мы ждем включения, прямого включения из Тбилиси нашего корреспондента Георгия Кабаладзе. Пока у нас нет с ним связи. В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Российские войска проводят демилитаризацию в зоне грузино-абхазского конфликта. Грузинским войскам предъявлен ультиматум – сдать оружие. Абхазия и Южная Осетия намерены просить мировое сообщество признать их независимость. Российские военные заявляют, что минувшей ночью грузинские силы продолжали обстрел их позиций в Цхинвали. МВД Грузии заявило, что российская авиация наносила удары по городу Гори и пригороду Тбилиси. Президент США Джордж Буш осудил действия России в Грузии. Министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер призвал к политическому урегулированию конфликта в Южной Осетии. Кушнер встретился в Тбилиси с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. В Зимбабве переговоры между властями и оппозицией пока не принесли никаких результатов. Президент Боливии Эва Моралес заявил о победе на воскресном референдуме о доверии. В канадском городе Торонто власти эвакуировали из северных районов тысячи жителей из-за серии взрывов на предприятии по переработке пропана. Эти и другие новости в ближайшем кратком выпуске через 15 минут. В 2 часа дня слушайте в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Свобода» в клубе «Артефакт». Надежда как философское, религиозное, психологическое понятие. На что надеется современный российский человек? Чем отличаются надежда в концлагере и надежда на сильную власть? Такова тема программы, вела которую моя коллега Елена Фанайлова. Ну что ж, а мы возвращаемся к теме конфликта в Южной Осетии, конфликта России и Грузии. Реакция Украины. Если корабли российского Черноморского флота будут участвовать в боевых действиях в морской акватории Грузии, Украина может запретить их возвращение в Севастопольскую военно-морскую базу. Такова позиция этого государства. С подробностями наш корреспондент на Украине Владимир Вахненко.
Свою позицию официальный Киев объясняет тем, что Украина, на территории которой в Крыму базируется российский Черноморский флот, опасается втягивания в конфликт между Россией и Грузией. В минувшее воскресенье МИД Украины выступил с заявлением, в котором подчеркивается, что украинская сторона, согласно нормам международного права и национального законодательства, может запретить возвращение на свою территорию до разрешения конфликта кораблей и судов Черноморского флота, говорит глава внешнеполитического ведомства Украины Владимир Огрызко.
Мы будем соответствующим образом реагировать на то, каким образом эти корабли в дальнейшем, смогут ли они находиться на территории Украины.
Назвав это заявление циничным, в Москве все же не исключили переговоров с Украиной по вопросу возвращения кораблей в Севастопольскую военно-морскую базу, которую Россия арендует до мая 2017 года. В ответ на угрозу Киева уже отреагировали депутаты городского собрания Севастополя. Они заявили о готовности жителей города любыми способами, вплоть до организации живых щитов, препятствовать возможной блокаде российских кораблей со стороны военно-морских сил Украины. А в украинской столице несколько десятков представителей грузинской диаспоры второй день пикетируют посольство России, требуя от Кремля вывести российские войска с территории Грузии.
Мы собрались здесь для того, чтобы выразить свое несогласие против политики, имперской политики Путина лично. Нельзя из-за своих амбиций уничтожать целый народ. Он не понимает того, что это может повернуться бумерангом против братского нам русского народа.
То, что они передают по этим своим средствам массовой информации, это абсолютная ложь. У меня вот, я связался со своим домом в моем городе Сынаки, взорвали дом, где жили беженцы. И я просто от этого, не знаю, все как мы, все выражаем свою недовольство.
Между тем, Украина предпринимает пока безуспешные попытки выступить посредником в урегулировании российско-грузинского конфликта. Глава государства Виктор Ющенко продолжает активные консультации по телефону с лидерами мировых государств и руководителями Европейского Союза, призывая их оказать помощь пострадавшим грузинским регионам. Согласно указу президента, в Грузию начала поступать гуманитарная помощь с Украины. Накануне в Тбилиси приземлился первый украинский самолет с продуктами питания и медикаментами. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Увы, мы до сих пор не можем связаться с нашим корреспондентом в Тбилиси Георгием Кабаладзем. Нет телефонной связи. О ситуации в зоне конфликта мы беседовали с экспертом, главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым. И первый вопрос эксперту был: возможно ли в данной ситуации признание независимости двух самопровозглашенных республик, о чем президенты заявили чуть ранее сегодня утром?
Нет, признание независимости, конечно, невозможно. Максимум, кто это может сделать, это Россия. И то я не убежден, что это вот такое легкое решение. Мировое сообщество признавать не будет, поскольку ситуация крайне непонятная, правовой статус не прояснен. А кроме того, тут такое возникло положение, когда России не на кого рассчитывать, что ли, в политическом смысле. И если в случае с Косово, где тоже был, в общем, достаточно спорный случай, но Соединенные Штаты могли мобилизовать поддержку, там, 40 с чем-то стран все-таки признало, причем таких существенных стран, то в нашем случае, к сожалению, я не думаю, что будет хотя бы одна страна, которая последует за Россией и признает эти территории.
Федор, наверное, слышали, как Совет Безопасности ООН вчера вечером обсуждал ситуацию в Грузии. Очень экспрессивно выступал там представитель от России, господин Чуркин. С ним спорил представитель от США. Почему Совет Безопасности не может прийти ни к какому решению?
Совет Безопасности не может прийти к решению, поскольку Россия, с одной стороны, и США, Франция, Великобритания, но прежде всего США, с другой, занимают диаметрально противоположные позиции. Это, к сожалению, не новость, это не уникальная ситуация. Мы уже давно наблюдаем, уже несколько лет, в общем, полный паралич Совета Безопасности, когда ни одно серьезное политическое решение
не принимается. В результате действия тех или иных великих держав идут просто в обход Совета Безопасности и все.
Говорят, что идет сейчас и информационная война, и Министерство иностранных дел России, его представители обвиняют западные средства массовой информации, в первую очередь телеканалы, в необъективном освещении событий в Южной Осетии.
Конечно, глядя на картинки российских телеканалов и западных, если, так сказать, не вникать, то совершенно две разные войны. Естественно, с западной стороны прежде всего обращается внимание на проблемы, страдания и инциденты со стороны Грузии. Картинки из Гори обошли просто все. При этом то, что происходит в Скинвале, прямо скажем, довольно скромно представлено на ведущих англоязычных телеканалах. В России ровно наоборот. В России про то, что происходит на территории Грузии, вообще практически ничего не сообщается. Идет естественная в таких случаях такая информационная война, когда одни заявления накладываются на другие. Я боюсь, что это, в общем, неизбежно. К сожалению, картинка, которая формируется на Западе, она с каждым днем, если вообще не часом, будет становиться все более неприятный для России, поскольку боевые действия, в общем, продолжаются. Совершенно очевидно, что российские самолеты наносят удары по военным объектам по всей территории Грузии, что, в общем, с военной точки зрения понятно, но с точки зрения политической ведет к очень большим проблемам.
Многие эксперты говорят, что главная причина России в этом конфликте – помешать Грузии вступить в НАТО.
Но это, конечно, не так. Я бы мог с этим согласиться, если бы Грузия не начала первой. То есть Михаил Саакашвили совершил крайне опасный шаг, который, я даже не знаю, чем закончится для него лично и для Грузии. Естественно, вообще перспектива сближения Грузии с НАТО стала катализатором всех событий последних месяцев и, в конце концов, привела к обострению. Сейчас уже речь, конечно, не об этом, потому что, ну, о членстве в НАТО, я думаю, сейчас вообще даже заикаться странно, потому что какая же из европейских стран согласится принимать страну, которая ведет войну или которая находится под угрозой войны с таким соседом. Но в целом узел проблем безопасности, причем глобальной безопасности у границ России, к сожалению, это стало просто мощнейшим стимулятором всех процессов. И я бы сказал, что активная американская позиция последних недель и месяцев по этому вопросу, связанная в основном с внутриамериканскими причинами, она сыграла достаточно деструктивную роль.
На мои вопросы отвечал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. У нас есть связь с Тбилиси. Георгий Кабаладзе, наш корреспондент в Грузии, сейчас на линии прямого эфира. Георгий, здравствуйте. Итак, каковы последние данные?
Здравствуйте. Российская авиация продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по всей территории Грузии. Бомбовые удары наносятся по военным объектам и важной инфраструктуре по всей территории страны. В налетах участвуют десятки уже самолетов Су-25, Су-24, это, как известно, фронтовые бомбардировщики. Истребителей, как сообщают наблюдатели, не видно, в этом нет необходимости, поскольку, как известно, в Грузии нет истребительной авиации. Значит, как известно, ночью бомбили Тбилиси, также бомбили Синаки, бомбили несколько районов Баджарии, в основном именно те районы, где есть важная инфраструктура, которая может быть использована в военных целях, несколько мостов разрушены. Что касается ситуации в Абхазии, там ситуация не менее накалена в данный момент, чем у Южной Осетии. Дело в том, что командующий миротворческими силами России в зоне грузино-абхазского конфликта генерал Чабан, которого, как известно, грузинские власти совсем недавно объявили персоной нон-грата, предъявил ультиматум, довольно жесткий ультиматум грузинской полиции и частям спецназначения МВД Грузии, которые дислоцированы в Зугдидском районе. Это по соседству с Абхазией. Я напомню, что Зугдидский район Грузии, наряду с Гальским районом Абхазии, входит в зону безопасности, которая контролируется российскими миротворцами. Генерал Чабан заявил, что если в ближайшее время сотрудники МВД Грузии, а также солдаты и офицеры частей спецназначения МВД не сложат оружие, кроме табельных пистолетов, то 9-тысячная группировка воздушно-десантных войск России, которая уже подошла к реке Энгури, разделяющей Грузию и Абхазию, выдвинется в Зугдиди и, по словам генерала Чабана, применит все меры военного принуждения для разоружения этой группировки. Коллеги?
Георгий, скажите, пожалуйста, а есть ли какие-то данные о потерях с одной и другой стороны?
О потерях пока не сообщается. Дело в том, что в результате последних ракетно-бомбовых ударов, к счастью, жертв нет, поскольку все-таки летчики, по всей видимости, целятся по военным объектам, и нет повторения той трагедии, которая произошла в Гори, когда бомбили базу танковых войск, но промахнулись, и несколько жилых домов было уничтожено. По последним данным, жертв в результате этих бомбардировок и в результате перестрелок, которые все-таки продолжаются на границе между Грузией и Южной Осетией, к счастью, пока нет. Как среди военных, так и среди гражданского населения. По крайней мере, Министерство здравоохранения Грузии о новых жертвах не сообщает. А в целом, по заявлению этого министерства, с грузинской стороны погибло около 100 мирных жителей и военных, коллеги.
Георгий, скажите, пожалуйста, вы сейчас находитесь в Тбилиси, в столице Грузии. Сейчас проходят какие-нибудь стихийные акции против действий России или, наоборот, против действий руководства страны?
Ну, вы знаете, все-таки, по мнению наблюдателей, основная цель, одна из целей, по крайней мере, вот бомбовых ударов по Тбилиси, которые наносятся, к счастью, не по жилым кварталам, а по пустырям, но в черте самого города, все-таки одна из целей – это психологическое воздействие.
Георгий, я уточню, удары наносятся по пригороду Тбилиси или по самой столице?
Нет. Последние удары, они наносились, можно сказать, были нанесены в черте города. Это гора Махаца, которая находится в черте города, и некоторые другие районы. К счастью, жертв нет. Там поблизости находится радиолокационная станция, недалеко находится учебно-тренировочный лагерь резервистов и так далее. Ну, в общем, можно строить предположение о том, куда именно целились, но все-таки, к счастью, бомбы упали в тех местах, где нет людей, хотя некоторые постройки, значит, разрушены, здания. Что касается обстановки, в целом спокойно, есть электричество, ходит транспорт, с перебоями работает связь, очень с большими перебоями. Митинги и демонстрации проводились вчера, значит, у здания посольства России, которое, кстати, не собирается эвакуироваться. Я только что беседовал с представителем посольства. Был концерт в поддержку, значит, военнослужащих грузинской армии на центральной площади. Антиправительственных каких-то митингов, демонстраций нет. Вот вчера у парламента собрались несколько сот человек, грузинских беженцев из Южной Осетии. Они сообщили, что практически все грузинские села в Южной Осетии уничтожены, они были вынуждены бежать оттуда, и они требовали от властей, значит, выйти к ним и как-то их поддержать, оказать им помощь, коллеги.
Спасибо, Георгий. Это был Георгий Кабаладзе, корреспондент Радио Свобода в Тбилиси. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню, что сегодня в 7 часов вечера в эфир выйдет программа «Время гостей». Посвящена она годовщине катастрофы атомной подводной лодки «Курск». Ведущий программы Виктор Резунков беседует с капитаном первого ранга, председателем Петербургского клуба моряков-подводников Игорем Курдиным. Ну а сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Российские войска проводят демилитаризацию в зоне грузино-абхазского конфликта. Грузинским войскам предъявлен ультиматум – сдать оружие. В противном случае российская сторона примет принудительные меры, заявил командующий миротворческими силами Сергей Чабан. Президенты Абхазии и Южной Осетии Эдуард Кокойты и Сергей Багапш в ближайшее время обратятся к мировому сообществу с просьбой признать их независимость от Грузии. Об этом лидеры самопровозглашенных республик договорились в сегодняшнем телефонном разговоре. Российские военные заявляют, что минувшей ночью грузинские силы продолжали обстрел их позиций в Цхинвале, вопреки заявлениям Тбилиси о выводе войск из Южной Осетии. МВД Грузии, в свою очередь, заявило, что российская авиация наносила удары по городу Гори и пригороду Тбилиси, где находятся военная база и радарная установка. Российские военные эту информацию не комментируют. Президент США Джордж Буш осудил действия России в Грузии. В интервью американскому телеканалу NBC Буш сказал, что насилие в регионе неприемлемо, а реакция России на ситуацию в Южной Осетии была непропорциональной. Чуть ранее вице-президент США Дик Чейни после телефонного разговора с грузинским лидером Михаилом Саакашвили заявил, что военные действия России в Грузии не должны остаться без ответа. Президент Грузии Михаил Саакашвили поддержал план Франции по урегулированию грузино-осетинского конфликта. Он был озвучен в ходе визита в Тбилиси министра иностранных дел Франции Бернара Кушнера. В Зимбабве переговоры между властями и оппозицией пока не принесли никаких результатов. Сегодня в столице страны Харе пройдет еще одна встреча президента Роберта Мугабе с лидером оппозиции Морганом Цвангирай.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Его представил Вадим Ларченко. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Мы продолжаем тему конфликта в Южной Осетии. Сейчас рядом со мной в студии Валерия Шабаева, наш обозреватель. Мы будем рассказывать о том, что пишут по этому поводу российские газеты. Возможные последствия оценивают, ведь так?
Совершенно верно, Михаил.
Одна из статей на первой полосе газеты «Ведомости» называется «Война и мы».
Абсолютно верно. И пишет газета в этой статье о том, что Россия направила армию в Южную Осетию, чтобы защитить своих граждан и в полном соответствии с выданным ей мандатом миротворца. Об этом президент Дмитрий Медведев и заявил, собственно. Так что с юридической точки зрения действия России обоснованы и легитимны. Но уже с самого начала российской военной операции против Грузии Евросоюз и Соединенные Штаты Америки потребовали от России прекратить вмешательство в конфликт. Ну, тут газета приводит уже широко известные всем заявления политиков. Это и Джордж Буш, и Кондолиза Райс, и точка зрения Франции, которая председательствует в Евросоюзе. Пишет издание о том, что риторику политиков тут же подхватили и поддержали средства массовой информации. Такие примеры приводит. Первый канал итальянского телевидения сообщал, что когда все надеялись на мир и спокойствие во время открытия Олимпиады, Россия вдруг начала наступление. «Россия обрушила мощь своей военной машины на Грузию», писала «Лондонская Таймс». «Вашингтон-Пост» призывала Соединенные Штаты Америки и их союзников объединиться и остановить Россию.
Просто к этому добавлю, что сегодняшний выпуск газеты «Таймс» лондонской вышел под заголовком «Мы помогали вам в Ираке, теперь помогайте нам», просит в Грузии.
Грузия, совершенно, надо понимать. Ну, и вот в этой связи аналитик одного из российских силовых ведомств, который остался неназванным, говорит газете «Ведомости», что формально международное право на стороне Грузии, и в глазах мирового сообщества России агрессор. Дата открытия Олимпийских игр, по его мнению, была выбрана для наступления на Осетию не случайно. С учетом того, что России пришлось отвечать в тот же день, это может подпортить отношение в мире к Олимпиаде в Сочи. Но это такая частность. А есть и более общие соображения. Осетия может стоить России очень дорого.
Это уже экономический аспект.
Это речь идет и о информационной войне, о которой, собственно, мы уже успели поговорить в предыдущем нашем выпуске. Ну и экономический аспект тоже, безусловно. Тут, во-первых, обращают внимание на реакции фондового рынка. А он, как пишет газета «Ведомости», отброшен на 2 года назад. Вот эта реакция показывает, что инвесторы начали переоценивать риски, отмечают эксперты. К закошмариванию Мечела конфликту в ТНК-БП добавились геополитические и военные риски. Вот говорят о том также, что инвесторы сейчас избирают между 2 типами поведения. Это и то, и другое, это ожидание. Одни пытаются оценить, насколько системны возникшие риски и как скоро разрешится конфликт. Другие готовятся зайти на подешевевший рынок.
Валерий, а что пишут газеты? Возможно ли санкции Запада в отношении России?
Газеты ссылаются тут, безусловно, на экспертов, и те экспертные оценки, которые уже есть, говорят о том, что это маловероятно. Это означало бы эскалацию конфликта, и Западу такой сценарий не нужен. В данном случае «Ведомости» цитируют Юлию Цепляеву из Merrill Lynch. «Любые экономические санкции в отношении России со стороны США и Евросоюза исключены», считает также германский политолог и член германского совета по внешней политике Александр Рар. Россия играет слишком важную роль в качестве поставщика энергоресурсов. Но Запад может ответить России мерами политического или военного характера, ну, в частности, увеличить военную помощь Грузии.
Но, тем не менее, насколько я понимаю, газеты отмечают, что российский бюджет не может не ощутить тяжести последствий этой катастрофы.
Безусловно, речь ведь идет о том, что гуманитарная катастрофа имеет место. Об этом вот главу правительства проинформировал вице-премьер Сергей Собянин. Ну, а коль скоро имеет место гуманитарная катастрофа, надо исправлять положение. И правительство уже разрабатывает программу по восстановлению жилья в Южной Осетии. На это выделяется порядка 10 миллиардов рублей. Об этом сообщил Владимир Путин в Владикавказе. Еще 500 миллионов рублей получит принявшая часть беженцев Северная Осетия. Ну,
ну и мы знаем, что Москва тоже собирается помогать Южной Осетии, там, по-моему, 2,5 миллиарда рублей.
Да, безусловно, безусловно. Но, в общем, в принципе, конечно, цифры велики, но, опять же, ссылаясь на экономистов, на экспертов, ведомости пишут, что новые расходы будут, нагрузка возрастет на бюджет, но, имея существенные резервы, Россия с этим справится, и, в общем, нет причин считать, что вот по этой причине, простите за тавтологию, реформы будут отложены.
Спасибо, Валерия. Это была наш обозреватель Валерия Шабаева с обзором центральных российских газет.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». О дальнейшем развитии событий в Южной Осетии, Грузии и на границе России, Грузии и Абхазии слушайте в дальнейших наших информационных выпусках. Ну, а мы на эту минуту эту тему закрываем. Переходим к городскому репортажу. В Петербурге работают поисковые отряды, которые занимаются обнаружением и захоронением останков солдат и офицеров Красной Армии, которые погибли в боях под Ленинградом. Однако строительный бум на окраинах Санкт-Петербурга, часто на местах бывших боев, нередко мешает усилиям поисковиков по увековечению памяти павших. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
С 1994 по 2008 год на территории Ленинградской области были обнаружены и захоронены останки более 4000 солдат и офицеров, установлены имена 3769 воинов. Останки тех, чьи имена удалось установить и у кого нашлись родственники, были переправлены для захоронения в другие регионы. Надо сказать, что движение поисковиков – это одно из тех редких явлений российской общественной жизни, которые возникли стихийно, снизу, а не внедрены по инициативе властей. В советское время деятельность поисковиков была практически нелегальной, но теперь ее принято включать в программы патриотического воспитания, говорит заместитель председателя Петербургского комитета по молодежной политике Петр Тищенко.
Несколько лет назад поисковая работа, то есть та работа, которая в Санкт-Петербурге проводится в соответствии с федеральным законом о увековечении памяти воинов, погибших в Великую Отечественную войну, проводилась рядом общественных организаций на свой страх и риск. Без постоянной поддержки, без должного учета этой работы, после принятия постановления правительства Санкт-Петербурга о порядке проведения поисковой работы в Санкт-Петербурге, не только регулярно выделяются нужные средства, не только всегда, когда на территории города при проведении строительных работ, при проведении, вот сейчас много реконструкций, много объектов строится в Санкт-Петербурге и в районе Колпино, на Пулковских высотах, в Московском районе, в тех местах, где Балтийская жемчужина возводится, в Петергофе, очень много еще следов войны, очень много находится останков бойцов, защищавших подступы Ленинграда. И здесь поисковики Петербурга всегда могут работу, необходимую для того, чтобы война была закончена. Мы знаем это расхожее выражение, что войну можно считать завершенной, когда будет захоронено тело последнего солдата. Так вот, войну Великую Отечественную законченной еще считать по этому критерию нельзя.
На практике поисковикам совсем не так легко работать. На многих строящихся объектах их появлению вовсе не рады. поскольку знают, что по закону при нахождении неизвестных останков должны остановить работы, говорит командир поискового отряда имени Евгения Ковалева Владимир Федоров.
Наиболее сложно с этим в самом городе, потому что в области поисковая работа налажена превосходно. В городе, на территории Петербурга, поисковые организации слабы, и поскольку строительство связано с большими деньгами, то они пикнуть не могут. Простейший пример со строительством так называемой Балтийской жемчужины у Петергофского шоссе. Когда только задумался этот проект, его организаторам, в том числе и губернатору, 100 раз обращались и говорили: это линия фронта, там будут бойцы. В ответ звучали ответы чиновников. Это была стратегия. Что это за линия фронта? Там было какое-то болото. Если что и было, то все ушло далеко вниз. Кроме того, там насыпная территория. Внизу там, если что-то и было, в общем, это несерьезно. Сейчас, когда там уже давно работают китайские и русские рабочие, объект Балтийская жемчужина стал известным местом, где металлоприемщики скупают разные части амуниции, где продаются карабины. То есть фронтовые остатки идут вовсю. Что же касается костей, то, по моим сведениям, их находят неоднократно и зарывают, чтобы не нарваться на прецедент, когда действительно по закону нужно будет останавливать стройку. Вот пример того, как хорошие инвестиции перешагивают через любой закон или через любое моральное право. Хотя официально этого не признает никто. А китайские рабочие, как известно, по-русски не говорят.
К сожалению, Балтийская жемчужина – это не единственное место, где так обращаются с останками погибших защитников Ленинграда, говорит Владимир Федоров.
Прямо напротив имеется так называемый Полежаевский парк. В 300 метрах от него находится Красносельская районная администрация, которая считает, что не знает разные простейшие вещи. Этот Полежаевский парк, там был поселок Клиново, сметенный орудийным огнем, где погибли мирные жители, были дети-герои, 12-летние. Дети, Коля Тихомиров, Соня Лешкевич, они погибли вместе с минометчиками на переднем крае. Там погиб разведчик Хатинский, очень знаменитый. Там земля стояла дыбом. Но поисковые работы в этом квадрате Красносельская администрация не поощряет, ссылаясь на ГИОП, а ГИОП ссылается на Красносельскую администрацию. В результате там масса водочных бутылок, драки, преступления, все что хочешь. Мемориал там был задуман вроде дома Павлова. В 90-м году было постановление Ленгорисполкома. Что-то вроде хатыни. Все задроблено. Мы с ребятами там копались, там буквально с глубины полметра идут человеческие кости.
Поисковики писали и обращались в разные инстанции, но справедливости ради они даже не могут ни в чем обвинить чиновников. Просто не нашлось человека, ответственного за то, что происходит. Самое печальное предположение поисковиков, что скоро эти дорогие земли будут распроданы, и кости непохороненных воинов навсегда останутся в котлованах. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас без четверти час.
Радио «Свобода». Новости.
Министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер призвал к политическому урегулированию конфликта в Южной Осетии. Кушнер встретился в Тбилиси с президентом Грузии Михаилом Саакашвили и сегодня, как ожидается, прибудет на переговоры в Москву. Российские войска проводят демилитаризацию в зоне грузино-абхазского конфликта. Грузинским войскам предъявлен ультиматум – сдать оружие. Абхазия и Южная Осетия намерены просить мировое сообщество признать их независимость. Российские военные заявляют, что минувшей ночью грузинские силы продолжали обстрел их позиций в Скинвале. МВД Грузии заявило, что российская авиация наносила удары по городу Гори и пригороду Тбилиси. Президент США Джордж Буш осудил действия России в Грузии. Ранее вице-президент США Дик Чейни заявил, что военные действия России в Грузии не должны остаться без ответа. В Зимбабве переговоры между властями и оппозицией пока не принесли никаких результатов. Президент Боливии Эва Моралес заявила о победе на воскресном референдуме о доверии. В канадском городе Торонто власти эвакуировали из северных районов тысячи жителей из-за серии взрывов на предприятии по переработке пропана. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Мы переходим к новостям экономики. Важнейшие события в мире бизнеса и курса валют от Ивана Трифилова.
Министерство финансов России отложило представление в правительство проекта бюджетной стратегии на период до 2023 года, а также проекта основных направлений налоговой политики на 2009-2011 годы. Как сообщается, это связано с тем, что многие министерства, в том числе силовые, представили предложения по существенному увеличению государственных расходов. Так, только по федеральным целевым программам и части федеральной адресной инвестиционной программы предлагается увеличение расходов с 2,5% ВВП в 2008 году почти до 12,5% в 2023. Рост тарифов на тепловую энергию в 2009 году в среднем по России не превысит 22%, сообщила Федеральная служба по тарифам. В конце прошлой недели эта служба утвердила предельные уровни тарифов на теплоэнергию, за исключением производимой электростанциями, работающими в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. Как заявили представители службы, утвержденные предельные уровни тарифов основываются на параметрах изменения роста цен в отраслях экономики, прогнозируемых Министерством экономического развития страны. Компания «Норильский никель», крупнейший в мире производитель этого металла, отказалась от планов самостоятельного участия в конкурсе на право разработки расположенного в Читинской области удаканского месторождения меди, одного из крупнейших в мире, намереваясь найти партнеров для участия в проекте. Сейчас заявки на участие в конкурсе, помимо «Норильского никеля», подали в частности консорциум «Русская медь», созданный Уральской горно-металлургической компанией и двумя государственными структурами – компанией «Российские железные дороги» и «Внешэкономбанком», а также холдинг «Базовый элемент», контролируемый российским бизнесменом Олегом Дерипаской. Ранее сообщалось, что для участия в конкурсе на право освоения удаканского месторождения «Норильский никель» может создать консорциум с государственной корпорацией «Ростехнологии» и холдингом «Металлоинвест». Федеральная антимонопольная служба России к ноябрю 2008 года планирует сформировать реестр компаний, занимающих доминирующее положение на товарных рынках лекарственных препаратов, заявил заместитель руководителя службы Тимофей Нижегородцев. Сейчас это ведомство проводит проверки на рынке лекарств, в частности по признакам сговора между производителями лекарственных препаратов и их дистрибьюторами. Курс доллара на сегодня 23 рубля 88 копеек, на 30 копеек выше, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 36 рублей 30 копеек, по сравнению с пятницей он подешевел на 17 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 49 центов.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Ну что ж, а у нас на очереди выпуск олимпийских новостей. В студии Олег Винокуров. Олег, здравствуйте.
Итак, здравствуйте.
Я, насколько понимаю, сегодня главным видом спорта, по которому проводятся соревнования на Олимпиаде, это плавание, и все ждут рекордов.
Да, ну вот так традиционно заведено уже на Олимпиадах, что в первую неделю соревнуются пловцы, и, конечно, это самый главный вид спорта, ну, во-первых, потому что он самый медалеемкий, как известно, по количеству разыгрываемых наград плавание уступает только легкой атлетике, ну вот она как раз...
Насколько я понимаю, что довольно большое количество медалей может в этом, на этой Олимпиаде достаться Соединенным Штатам Америки, они привезли... мирового рекордсмена.
Нет, ну у них, естественно, полно мировых рекордсменов, и, разумеется, все это, тут уж ничего не поделаешь, как говорится, естественно, американцы должны собрать наибольшее количество наград здесь.
Ну, в этом виде.
В плавании, но это и понятно, собственно, никто статуса ведущей плавательной державы, скажем так, у США не отнимет. Ну и... Ну, просто в плавании же еще в чем вся прелесть, что в связи с техническим, так сказать, прогрессом ожидаются все время новые и новые рекорды. Вот недавно были новые костюмы, введены, так сказать, в эксплуатацию, которые сразу...
Да, полностью там закрывают спортсмена.
Да, ну вот это так называемая акулья кожа, но она тоже же все время развивается и развивается. По своей структуре, там, по свойствам, ну, короче говоря, это высокие технологии, и сразу результаты улучшаются. Ну, потом еще важно, как строить бассейн. От этого тоже очень много зависит. Борьба с сопротивлением воды, с волнением и так далее. Ну, в общем, так что плавание на самом деле гораздо более технический вид спорта, чем может показаться на самом деле-то, на первый взгляд. Ну так вот, и ожидания пока оправдываются. Сегодня еще 4 финала прошли, и без рекордов пока вот ни один день не обходится. И в финальных заплывах, и в полуфинальных устанавливались высшие достижения. Но давайте сейчас как раз о результатах-то я и расскажу. Самым, конечно, фантастическим оказался заплыв вот у мужчин. Это был последний финальный заплыв дня. Эстафета 4 по 100 метров вольным стилем, потому что здесь даже 2 было установлено мировых рекорда. Согласно правилам, на первом этапе можно фиксировать индивидуальные рекорды. И вот австралиец Имон Салливан показал результат 47,24 секунды. И таков отныне мировой рекорд на 100-метровке. Ну а всю эстафету выиграла сборная США с мировым рекордом. Тоже 3 минуты 8,24 секунды. И таким образом в составе сборной США вторую золотую медаль на этих играх завоевал Майкл Фелпс, и теперь у него уже 8 высших олимпийских наград. И, естественно, ему один шаг остался до повторения рекорда Ларисы Латыниной по Нурме, Карла Льюиса и Марка Спитца, у которых по 9 высших наград. Ну, естественно, уж одну тут стоит вопрос о том, завоюет ли Фелпс 8 золотых, но теперь ему достаточно завоевать всего лишь 4, чтобы просто стать самым выдающимся вообще олимпийцем в истории. Но не только американцев, не только здесь американцы, естественно, задают тон, потому что вот в 100-метровке брасом отстоял свой титул, завоеванный 4 года назад, Касуки Накитадзима, японец, и он тоже показал мировой рекорд в финальном заплыве 58,91 секунды. У женщин тоже 2 финала прошло. На 100-метровке баттерфляем победила австралийка Лизбет Трикет, ну, известная ранее до замужества как Лизбет Лентон. У нее очень много титулов всевозможных и всяческих наград, но вот впервые она завоевала золотую олимпийскую медаль в индивидуальном виде. Победила она на 100-метровке. И, наконец, тоже вот историческим стал отчасти заплыв на 400 метров вольным стилем. Впервые за 24 года медали достались представительницам Великобритании. Тут Ребекка Адлингтон победила, а еще заодно и Джоанна Джексон заняла 3-е место. И вот самое любопытное, что предыдущие медали, как я сказал, уже были завоеваны 24 года назад, то есть в 84 году, в этом же виде программы, вот на 400-ке вольным стилем, причем медалей тоже было 2. Вот так вот редко, но метко выступают британки. Ну вот таковы насыщеннейшие, вот интереснейшие события в бассейне, который называется «Водный куб».
Да, ну если говорить о командном зачете по медалям, кто лидирует среди стран, этот зачет, как всегда подчеркивают олимпийские руководители, является неофициальным. И это почин средств массовой информации, журналистов.
Не, ну они тоже
медали. И что удивительно, что у сборной России 5 медалей, но пока нет ни одной золотой.
Да, 3 серебра, 2 бронзы. Вот сегодня была завоевана пока еще одна бронзовая медаль. Глеб Гальперин и Дмитрий Доброскок в синхронных прыжках с вышки ее завоевали. Победили здесь китайцы Линь Юэ, Хо Лян. Ну, второе место у немцев Патрика Хаусдинга и Саши Кляйна. Но вот китайцы, как известно, намерены все 8 золотых наград в этом виде спорта взять, пока вот прошло 2 состязания, 2 победы у них. Да, ну, то, что вот сборная России так медленно начинает Олимпиаду, а сборная Китая, наоборот, очень быстро, это же просто, ну, все понимают, что это просто специфика календаря. Поставь в самое начало, я не знаю, там, художественную гимнастику, синхронное плавание и прочие российские, так сказать, виды, ну, естественно, все будет иначе. А китайцы, да, вот эти Линь Юэ и Хо Лян завоевали 7-ю уже золотую медаль, бесспорное лидерство у китайцев. Еще одна, естественно, будет, ну, если что-то страшного не произойдет, она будет в тяжелой атлетике. Сейчас как раз там состязаются женщины в категории 58 килограммов, но там китаянка настолько она выше всех остальных, что она там даже заявила во втором движении начальный вес уже после того, как все, видимо, должны закончить, ну, только если вдруг она случайно не получит, как говорят в таких случаях, баранку, то есть не сумеет взять вес, то тогда от нее золотая медаль уплывет, ну и от сборной Китая тоже. Ну, вообще, вот если говорить про борьбу всего остального мира против Китая, то можно тогда отметить успешное выступление, скажем так, остального мира в стрельбе из пневматической винтовки. Вот сегодня прошел финал у мужчин, где победил Абхинав Биндра, индиец. А вторым был, естественно, китаец Цзю Цинань. Меньше чем на очко Биндра его опередил. Так что вот, какие-то медали все-таки уплывают от китайцев, какие-то золотые, я имею в виду. Ну, естественно, китайцы полны надежд тут на все. Вот из того, значит, что я сказал, давайте еще уж последний назову вид, седьмой, разыгранный к этому часу. Эта женщина состязалась на траншейном стенде, тут победила финка Сату Мякеля Нуммеля. И таким образом теперь наши слушатели знают всех семерых чемпионов, определившихся к этому часу.
Олег, сегодня в 3 часа по фехтованию личное первенство начинается среди женщин, финал. Если там россиянки, есть ли возможность добавить, завоевать первую золотую медаль?
Ну, вообще, естественно, представители России там есть везде. В фехтовании Россия одна из, ну, я не знаю, ведущих, не ведущих, но одна из серьезных, солидных, так сказать, стран. И, к сожалению, не очень... часто в последнее время оправдывают свой статус россияне, ну, к сожалению, для российских болельщиков, естественно, вот на последнем чемпионате мира довольно скромно выступила команда, хотя в программе «Прессинг» вчера Станислав Поздняков, один из выдающихся российских мастеров этого вида спорта, говорил, что концентрировать свое внимание на неудачах на чемпионате мира в предолимпийский год, потому что все тут может меняться, это уже специфика набора формы и так далее. Но сегодня, помимо фехтования, еще впереди командные состязания у мужчин в стрельбе из лука. Вот тяжелоатлетика, я сказал, женщины 58 килограмм и мужчины 62 килограмма, и 2 комплекта наград будут разыграны в дзюдо. Один у женщин 57 килограммов и один у мужчин 73 килограмма.
Спасибо, Олег. Это была «Олимпийская панорама» с Олегом Винокуровым. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Дмитрий Налитов, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут у нас в эфире программа «Час прессы». Сталинское кино как заменитель истории. Повторяем программу «Час книги» с участием автора книги «Музей революции», профессора русской словесности Шеффилдского университета Евгения Добренко и кинокритика Юрия Богомолова. Ведет программу Елена Рыковцева.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наши вооруженные силы уже контролируют большую часть территории Южной Осетии.
В результате всех этих действий в Тбилиси полностью подорван кредит доверия грузинскому
Салим
руководству.
Салим Хамдан может выйти на свободу через 5 месяцев, так как он уже провел.
Игры продемонстрируют Китаю необходимость принимать меры для снижения выбросов в атмосферу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный.